Александр Степанович Грин. Продавец счастья. Часть первая. «Кто не работает, тот не ест», – вспомнил Мюргет черствую хлебную истину. Эти слова очень любил повторять его отец, корабельный плотник. Но Мюргет так привык благодаря усердному повторению истины к ее неопределенно понукательному значению, что стал почтителен к ней лишь теперь, когда, потеряв место в угольном складе из-за происка толстой дамы, жены хозяина, игравшей по отношению к молодому человеку роль известной жены Пентифрея, горько и лицемерно смеясь над сытым видом развалившихся в лакированных экипажах холеных и томных людей, шел к рынку с темной надеждой стащить пучок моркови или редиски. Рынок, потерянный рай голодных, усилил страдания Мюргета зрелищем разнообразных продуктов и свежим запахом их, заставляющим вспоминать жарко растопленную плиту, шипение масла, стук блестящих ножек и воркотню супа. Розовая телятина, красное мясо, коричневые почки, тетерева, голуби, куропатки, фазаны и зайцы лежали за блестящими стеклами лавок. На лотках теснились зеленые букеты моркови, редьки, спаржи и репы. Скользкие угри, лини, камбалы, лососи и окуни грудами, серебрясь и переливаясь на солнце нежными красками, заглядывали свесившимися головами в корзины, полные устриц, омаров, раков и колючих морских ежей. Стараясь не выделяться среди шумной толпы, неуверенными движениями и беспокойством взгляда, Мюргет жадно присматривался к лакомым яствам, не решаясь, однако, приступить еще к действию, хотя руки его дрожали от голода. Ночуя вторую ночь под старым баркасом, Мюргет слышал от старого опытного бродяги, спавшего вместе с ним, что воровать надо наверняка, иначе не стоит соваться. Пока же, не видя ничего плохо лежавшего, Мюргет машинально ощупывал подкладку своего старого пиджака, стараясь набрести на мелкую монету, когда-нибудь провалившуюся сквозь карманную дыру, и взглядывал под ноги, ища вечный кошелек с банковыми билетами. Пройдя всю площадь, Мюргет в раздумье остановился. Рассеянно осматриваясь, увидел он невдалеке за лавками, среди старых бочек и ящиков, кружок играющих в передвижную рулетку. Тут были извозчики, солдаты, женщины и подростки. Среди других игроков забавным показался Мюргету старик с деревянным ящиком за спиной. На крышке ящика сидел попугай, блестя бессмысленно хитрым круглым глазом и время от времени покрикивая недовольным голосом.
«Купите счастье!»
Иногда, помедлив, прибавлял он к этому что-нибудь из остального своего лексикона.
«Прохвосты! Не бери сдачи! Сыпь орехов!»
Старик, беззубый, но проворный для своих лет, суетился больше других. Монета за монетой мелькали в его руке, и он, кряхтя, проигрывал их. Суеверие свойственно несчастливцам. Мюргет, подходя к рулетке, думал: «У меня нет ни одной копейки, а я уверен, что купил бы за гроши счастье. Недаром этому продавцу счастье так не везет самому». Мысль эта была заметно лишена логики, но ее убедительность равнялась в глазах Мюргета таблице умножения. И он взглянул в ящик, разделенный на клеточки, из которых попугай таскал клювом бумажки с предсказаниями и сентенциями. Почувствовав у затылка сдержанное дыхание Мюргета, старик обернулся.
«Купи, молодчик!» – шамкнул он, подмигивая. «Поддержи торговлю! Народ стал нелюбопытен, разрази его гром, и должно быть, теперь все счастливы, потому что воротят нос от моего ящика. Или ты, может быть, тоже счастливчик?»
«Вот», – сказал рассерженный Мюргет, собираясь выворотить карман, чтобы, кстати, вытряхнуть из него крошки и обломки спичек.
«Если здесь есть хоть бы одна копейка, я суну ее твоему попугаю, чтобы он подавился и издох на твоей спине».
Он дернул рукой. Пальцы, проскочив карманную дыру, уперлись в подкладку, и Мюргет, смотря застывшими глазами в насмешливое лицо старика, почувствовал, что сжимает монету. Мгновенно медь, серебро и золото вообразил он, но серебру и золоту неоткуда было явиться. Вытащив руку, Мюргет с волнением увидел небольшую медную монету, на которую дали бы кусок хлеба. То было известное коварство вещей, умеющих, упав, завалиться под стол или диван таким образом, что для извлечения их требуется становиться на четвереньки. В других случаях потерянная вещь отыскивается весьма часто в ненужный момент. Мюргет, мысленно ругая себя за легкомысленное обещание, плюнул и топнул ногой. Отчаяние и полное безучастие к судьбе овладело им. Издеваясь над собой, он сказал: «Счастье важнее хлеба», и опустил монету в щель ящика. Попугай, услышав знакомый стук, скрипнул клювом, закричал «Сыпь орехов!» и, сунув неуклюжую голову в одно из углублений, вытащил свернутую бумажку.
«Читай на здоровье!» – сказал старик, и Мюргет с ненавистью вырвал из клюва птицы свое дешевое счастье.
Отойдя в сторону, он развернул бумажку и прочитал следующие безграмотно отпечатанные стихи. «Тебя счастливей в мире нет, избегнешь ты при многих бед, но есть примета для тебя, отыщешь счастье ты любя, твой знак, луна и козерог, ведут к удаче средь дорог».
«Хорошо», – злобно сказал Мюргет, – «что это не лепится, не попалось безрукому, безногому и глухонемому. Он, я думаю, отхлестал бы старика костылями за удачное предсказание».
Он резко повернулся и вошел в ближайший трактир с сомнительной надеждой отыскать под столом, как это было вчера, завалившуюся корку хлеба. Посетителей в трактире было немного. Усталый Мюргет сел, отыскивая глазами на полу, среди окурков и пробок, что-либо съедобное.
«Что вам подать?» – спросил, подходя, слуга.
«Сейчас ничего», – солгал наполовину Мюргет. «Я жду приятеля. Когда он придет, мы поедим вместе».
Так он просидел, ежась от голода, минут 20. Все кругом ели и не обращали на него внимания. Оглядываясь, Мюргет заметил пожилого человека с завязанной головой, делавшего ему знаки глазами и пальцами. У этого человека была самая подозрительная внешность, однако Мюргет не колебался. Цепляясь за малейшую возможность поесть, подошел он к завязанной голове и сел рядом.
«Давно не ел?»
– проницательно осведомился, подмигивая неизвестный.
«Да», – сказал Мюргет, – «если вы угадали, что я не ел, то уж угадать, что не ел двое суток пустяки».
«Хочешь заработать?»
«Хочу».
Сказал завязанная голова, кладя вилку. «Дай-ка рыжий этому парню бобов с салом, баранины и вина».
Кровь хлынула к сердцу Мюргета от неожиданности. Чувствуя инстинктивно, что лучше и выгоднее молчать, ожидая, что скажут, просидел он, перебирая от нетерпения под столом ногами, пока слуга, рыжий как солнце, ходил на кухню. Когда кушанье было подано, Мюргет съел его аналогично медленно трогающемуся и быстро берущему скорый ход паровозу. Благодетель Мюргета, заметив под нос что-то насчет дураков, прозевавших такого молодца, как юноша, налил вина и сказал: «Вижу я по твоей физиономии, что ты не способен выдать накормившего тебя человека. Слушай, я контрабандист и мошенник. Вчера с грузом сырого шелка выехал я по лесной реке Зерре, что неподалеку отсюда. Прокрался благополучно мимо одного таможенного пикета и передал на берегу груз, ожидавшим меня верховым товарищам. Не успел я разделаться с последним тюком, как раздались выстрелы, приятели мои ускакали, а я, бросаясь в лодке от берега к берегу, сбил с толку солдат, выскочил, покинул на произвол судьбы лодку и скрылся. Пришлось мне также бросить ружье. Контрабандисту, пойманному с оружием в руках, виселица. Если найдут лодку, мигом узнают, что это моя работа. Лодка моя известна. Поди-ка ты, затопи ее вместе с ружьем, а если увидишь, что ее уже нет, вернись и скажи мне. Это для тебя не опасно, ты ведь можешь придумать в случае чего что угодно».
«Что ж», — сказал охмелев Мюргет,
— «я согласен».
«По тропинке за бойнями», — объяснил мошенник. «Выйдешь ты к проезжей дороге, что идет мимо оврага. А там, у реки, возьмешь влево и, думаю, недолго пройдешь, как увидишь лодку. Прорежь ей ножом дно и насыпь камней. Вот тебе».
Он вытащил из кармана горсть мелкого серебра и сунул Мюргету.
«Смотри же, братец, молчи обо всем этом».
«Будьте покойны», — сыто улыбаясь, сказал Мюргет. «Я все обстряпаю».
И он, не теряя времени, отправился к реке Зерре.